Аскольд Флоу. Поездатое путешествие. Том 4. Срывая оковы. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Что нужно человеку для счастья? Дом, в котором тебя ждут. Семья, которая тебя любит. Товарищи, которые готовы ради тебя горы свернуть. А во время апокалипсиса? Пожалуй, приоритеты не изменятся. Но сложность достижения поставленных задач возрастет в разы. Лид смог обрести все это, вернуть утраченное и, казалось бы, живи и радуйся, но у судьбы другие взгляды на его будущее. Что он будет делать, когда поймет, к чему подготовили всех выживших на планете те древние сущности, которым глубоко плевать на судьбу планеты и ее обитателей? Глава 1. Царь горы. Начало.
«Ты точно уверен, что он нападет ночью?»
Сэм, как и большинство ребят вокруг, задавался вопросом, откуда у меня такая уверенность. «На самом деле нет. Но если он не собирается нападать сам, то это сделаю я. Так что ждем разведку. Вы же не верите, как и я, в то, что он согласится добровольно подчиниться. Не для того он банды под себя подминал. Быть может, он нас страшится, но и сам, судя по отчетам, уже давно вышел в высшую лигу, уверовав в собственные силы и неуязвимость. Так что да, ждем до 3 ночи. Дальше наведаемся к нему в гости».
«Так а сразу чего не пойти?» — уточнила Хельга.
«А зачем давать ему знать о наших планах? Всем не спрятаться от зорких глаз соглядатаев. Он же не совсем дурак и наверняка наблюдателей отправил. Пусть попытается нас перехитрить. И так как база — это не стол с продуктами, она большая, подляна может прилететь с любого направления. Поэтому ждем, и если увидим гада, вылезшего из берлоги, организуем ему встречу по дороге. Нечего у своих ворот устраивать заварушку. Ну а если проглядим атаку, для этого мы здесь и сидим во всеоружии».
Василиск, как всегда, зрел в самый корень проблемы, размахивая своим оружием — зубочисткой. «Умный мужик. Повезло нам с ним». Мы торчали в овальном зале в бункере, дожидаясь разведданных. Пусть спутники умерли и связь так и не восстановилась, но прекрасно работали камеры, использующие ретрансляторы древних вышек связи. Имелся у нас и «Сокол», собирающий информацию в поле, а если точнее — в районе гидроэлектростанции. И были мои мухи-разведчицы. Жук еще не закончил свою эволюцию, и дальность их действия оставалась прежней. Я же немало намучился, прежде чем смог отдать им команды для самостоятельной работы. Прав был Айрум. Никогда я не смогу, как он, управлять насекомыми. Максимум — задать команду. «Лети, кружи, наблюдай» и прочее. Для себя же мы определили увеличение дальности действия царства насекомых для, как минимум, контроля имеющихся у нас насекомых в качестве одной из трех первостепенных задач. Второй — у нас было увеличение жизненного пространства в связи с лимитом на количество насекомых. А ведь нам еще предстояло муравьиное гнездо расширить и прокачать. По факту, им для увеличения количества требовалось лишь усиленное питание. Но так как мы достигли предела в заполнении царства, все они, включая королеву и ее спутников, находились в особой области, можно сказать, в состоянии анабиоза. Третье направление — у нас было усиление Айрума новыми способностями, предоставление ему книг мастерского навыка. Это позволит мне частично задействовать их при необходимости. А дальше уже как пойдет. Вариантов развития у него было много, но все они были каплей в море моих нынешних возможностей. Как перспективные, мы определили либо направление ментальной защиты, либо эволюционные способности, скрещивание геномов и прочего. Взять мы могли что-то одно, а хотелось и кусалось сразу и то, и другое. Те же мухи после небольшой эволюции и изменений генома вон как себя здорово проявили. А если конкретно в это дело вложиться?
«Может, пока ждем новостей, в карты сыграем?»
Вир кинул это как бы невзначай, зевая. Но после этого уставшие за день люди стали проявлять признаки шевеления и активности.
«Лид, вы с нами?»
«Я сразу пас, ребята. Слишком многое надо обдумать». И так как жук был недоступен, я занимался собственной эволюцией. Благо, куда пихать опыт, вариантов было уйма. Для начала пробил потолки на характеристики. Новый виток эволюции благодатью разлил блаженное чувство по телу. Появились уведомления.
«Поздравляем! Вы первым на планете преодолели четвертый барьер характеристики силы. Лимит силы увеличен до 100. Поздравляем! Вы первым на планете преодолели четвертый барьер характеристики харизма. Лимит харизма увеличен до 100. Поздравляем! Вы первым на планете взошли на четвертую стадию эволюции. В качестве награды ваше умение Титана становится 4-го уровня. Внимание! Дальнейший прогресс эволюции к 5-й стадии не может быть начат в связи с расхождением базисных принципов системы».
«Да, отлично. Что?» Я еще раз перечитал последнее сообщение. «Вот ведь! Кажется, выше 100 я не смогу пробить потолок характеристики. И что делать?» Ради убеждения в правдивости сообщения попытался пробить интеллект до следующего уровня. Но моя попытка оказалась провальной, о чем свидетельствовало сообщение системы. Ну и что это за базисные принципы? Надо ждать жука. Ладно, полезу дальше, делать эволюцию. Способности все добил до максимума. Активные взяли 5-й уровень, пассивные — только до 4-го. Все, это потолок. Правда, выяснилась интересная особенность. За каких-то жалких 2 миллиона очков опыта я мог сделать способность то ли внеранговой, то ли уникальной. Что это мне давало? Да хрен его знает. По идее, способность из просто очень мощной стала бы нечто большим. Взять мои уникальные способности, к примеру. Их всего 2, но их возможности находятся за пределом человеческого понимания. Откуда берется дублер? Почему мы мыслим с ним синхронно и моментально способны выполнять действия, требующие невероятного взаимодействия? И пусть в описании было сказано, что он способен к самостоятельным действиям и принятию решения на основании поставленной вами задачи. По факту мы мыслили единовременно. Про эволюциониста я вообще молчу. Я до сих пор не владею информацией обо всех возможностях данной способности. И, возможно, никогда не узнаю. Такое чувство, что она подстраивается под меня и под мои нужды, находя огрехи в системных законах и проникая туда, куда лезть запрещено. Из достижений отметил разве что прокачку чистильщика до 4-го ранга. И так как эффект страшного охотника был заблокирован системой, все, что мне давал новый ранг, это повышение урона на 25%. Итого потрачено 813 тысяч опыта, 140 тысяч на характеристики и все остальное на прокачку способностей. Какие-то выходили по 6-7 тысяч, умноженный на прокачиваемый уровень, какие-то больше десятки, перемноженный на уровень способности. В среднем каждая способность мне вставала в 40-50 тысяч опыта. Также я не стал прокачивать книгами пассивные способности на характеристики. Пусть будет стратегический запас для клана и поселения, чтобы каждый новичок, выходя за ворота, был как минимум вдвое мощнее обычного человека. По итогу у меня было 90 из 100 очков характеристик, и мне предстояло решить вопрос. Тратить оставшийся опыт на добитие до 100 очков характеристик или же заняться прокачкой навыков до максимума и преодолевать барьеры до мастерского ранга. Пожалуй, остановлюсь на...
«Вышли! Они вышли!»
Умник получил разведданные и первым сообщил столь ожидаемую новость. Через 10 секунд на связь вышел Сокол и подтвердил данные, полученные из дронов.
«Ну что, дамы и господа?» «Пора бы нам заканчивать наши увеселительные игры и отправиться на променад к господину Голему и его свите».
Мы развернулись в сторону монитора, на который с зависаниями передавалась картинка с дрона.
Внушительную армию собрал наш соперник. За спиной кто-то даже присвистнул.
1003 будет, — прикинул медведь.
Да где? Тут 1005! Где только людей взял?
Да присмотритесь вы, джинсы, куртки рваные, лопаты, ломы. Это не армия, это мясо. О, вот это уже похоже на армию.
Сразу за мясом вышли бойцы в полном обмундировании. Шлемы, автоматы, холодное оружие в ножнах. Хорошая камера на дроне. Я мысленно похвалил умника.
Техники много. БМП-14? Нет, 15 штук. Джипы, броневики штук 30. Это что за хрень?
Глушилка, рэп или что-то в таком духе, прикинул медведь.
Ага, угадал,
сообщил Василиск, не вдаваясь в подробности.
«Хорошо, хоть танков нет!»
— выдохнул Сокол. «Ставьте базу в ружье. Боевая тревога. Я лениво приложился к коктейлю из портящихся размороженных ягод. Холодильники и морозильники были заняты более важными на сегодняшний день продуктами — мясом».
«Но мы же не будем ждать их на базе!»
— уточнил Алекс. «Естественно. Познакомим их с настоящим ужасом!» На лице всех моих соратников, кроме наяривающего лапшу быстрого приготовления умника, появилась кровожадная ухмылка.
«Надо технику поберечь, не расколупайте там все!»
Подняв вверх указательный палец, призвал нас к сдержанности Дизель.
«Постараемся. Ладно, погнали. План по пути прикинем».
Встал со своего кресла, с завистью посматривая на мой массажный трон-качалку, Сэм.
«Шугануть надо, чтобы мясо разбежалось».
Гуманистка Эмбер сделала свое предложение первой.
«Если основных бойцов вместе соберем, могу мегастрелой шарахнуть. По эффекту сродни мощной бомбе».
Одиночка выкинул очередную зубочистку и полез в карман за следующей.
«Насколько мощный?» — уточнил Сэм.
«Половина килотонны, плюс-минус»,
— почесав голову, прикинул Алекс.
«Тогда точно техники, кобздец!»
— запротестовал Дизель.
«Если что, херач. Только нам дай время уйти из зоны поражения. Это ж сколько там надо для безопасной дистанции-то?»
«Но тогда они разбегутся кто куда».
«Короче, если Алексу говорим устроить кобздец, все двигаются к Дону. Он откроет телепорт.
Можно еще вот как сделать».
Мы спускались по лестнице и тихонько обсуждали план нашего противостояния и предпочтительное место встречи. В итоге было решено встретить их у Гришинского моста, единственный крупный автомобильный мост, к которому они и направили свою технику в режиме марша. Он соединял западную часть города, в которой обосновались мы, и центр. Вернее, он был не единственный, но так как канал и река разделяли город на три части, и големовцы торчали на севере, то, идя по широкому шоссе от самой гидроэлектростанции строго на юг, между речушкой и каналом, им необходимо было в один момент свернуть. И этот мост был первым и ближайшим из подходящих. Рядом располагались старые промышленные кварталы того же старого города, из которого вырос новый Екатеринбург. Что-то уже давно перестало там работать, и все больше зданий использовали ушлые предприниматели для своих мелких производств, за бесценок арендуя площади. Впрочем, это было раньше.
«Сейчас не пугайтесь, свое мясо вызову».
Призыв гигантских жуков я активировал у самого края моста, и они поползли вперед. «Мало, всего лишь пятеро, пускай и каждый 20 уровня за счет прокачанной способности». Дальше я влез в меню, которое раньше контролировалось аэрумом, находящимся во временной отключке, и призвал практически всех гигантских муравьев, включая стражей и простых воинов. Теперь мост был перекрыт насекомыми. 74 особи в общей сумме. Задал команду «Охранять». Подробнее приказ дать не могу. Не поймут. С противоположной стороны суетилась разведка противника, видимо, докладывая о появлении непредвиденной преграды. Дальше — комары, в среднем 6-7 уровня. Их много, больше сотни, заряжены нейротоксином. Смогут неплохо отвлечь с воздуха. Ну и мухи-переростки. Тоже отвлечь противника, хотя боевыми способностями они не обладают от слова «совсем».
Разве что психологически задолбать могут, жужжа над духом.
«У меня тоже призывы есть!»
«И у меня!»
Наши ребята стали расчехлять карты. А Дон, дежуривший возле одного из броневиков, на которых мы приехали, открыл портал и мотанулся на склад к Дизелю, принеся еще два десятка карт призыва.
«Ну и зверинец!»
Волк присвистнул и отодвинул морду нюхающего его гигантского волка 15 уровня.
«Умник говорит, что 200 дронов снаряжены взрывчаткой и готовы влететь в портал. Вся команда управления работает. Будут корректировать и подтверждать цели».
«Хорошо, но наша задача — не поголовное истребление». Я посмотрел на часы. «Сокол, задерживаешься». В этот самый момент, по закону подлости, ему стоило бы появиться рядом с нами, но этого не произошло.
«Ладно, ставлю щит. Полусфера будет, плюс под ногами, смотрите. Становитесь на него аккуратно. Чувствую, подлянки нам готовят и какую-нибудь гадость из-под земли вытянут».
Моя интуиция работала, как заведенный мотор гоночного болида, подкидывая раз за разом варианты, откуда может прилететь подляна. Лишь после второго щита, накрывшего нас, я немного успокоился. Будет время среагировать. Наверное. В портал вошел медведь, и за ним трое ребят, включая Балку. Они несли боеприпасы и несколько пулеметов. Два из них, ни разу не ручных, держал в своих лапищах Рин, пока его сестра бережно закрепляла на нем модернизированную стальную броню. Вернее, даже бронескафандр. Такой железный человек на минималках. Жаль, что технология только в кино и осталась. Рядом разминали мышцы в разных позах Василиск и Сэм. Чисто для деда на фитнес выбрались.
«Сокол на связи!»
«Ты где?» Я уже заждался от него сигнала, поэтому моментально отреагировал.
«Пожарная станция, чуть южнее моста!»
«Принято! Что узнал?»